Великий миротворец и хабаровчане, о чем молятся святому Даниилу Московскому. Их держал в руках Николай II, что за книги представлены дальневосточникам. Жаворонки для немощных. Вкусную акцию провели в краевой столице. Приют для одиноких пожилых людей должен появиться рядом с храмом Даниила Московского. Над проектом сейчас работают прихожане и священники. О помощи просят и своего небесного покровителя. Его память недавно отметили церковной семьей. И митрополиты, и священники служат на празднике в зеленых облачениях. Это цвет преподобных, то есть святых из монахов. Виновник торжества в конце земной жизни принял иноческий постриг. Даниил Московский был четвертым сыном Александра Невского. После смерти отца братья разобрали лакомые куски земель. Младшему достался пригород Владимира под названием Москва. Его трудами оно стало процветать. Управлял князь мудро, мирил враждующих родственников, выигрывал битвы, не пролив ни единой капли крови. Когда было нужно, давал отпор врагам.
Было бы неправильно рассматривать святость как некую слабость. Наоборот, это сила духа. Это желание и стремление исполнить в жизни заповеди Господа нашего Иисуса Христа. И порой это смирение, самоуничижение дает возможность сплотить вокруг себя людей, объединить их любовью и достучаться до злых сердец.
Святой отличился тем, что он вел свою жизнь очень благочестиво и миролюбиво. Вот. И поэтому обращаемся к нему своим молитвами, чтобы также сохранить спокойствие, мир в семье, на работе.
Для Ульяны храм святого Даниила Московского особый. 6 лет назад она здесь крестилась, а в этой церкви встретила будущего мужа, венчалась. Сюда, надеется, станет водить и своих детей. Говорит, чувствует помощь небесного покровителя даже в житейских делах.
Говорят, что Даниил Московский помогает, когда молится, когда нет там с жильем проблемы. Или, вот, помню, мы искали земельный участок, вот, там нужно было найти. И, помолившись, мы очень долго не могли, больше полугода найти нужный участок. И как-то получилось так, что дали разрешение, и все, получилось хорошо.
Ульяна преподает в воскресной школе, ходит и в молодежный клуб. При церкви Даниила Московского есть социальная служба. Ее работники помогают пожилым людям, многодетным семьям, одиноким матерям. Миряне, священники трудятся еще над одним проектом. Возле храма должен появиться приют для пожилых одиноких людей, в том числе прихожан. Городские власти выделили под него 5 гектаров земли. Строительство должно начаться этой весной. Воздвигнуть намерены, как говорится, всем миром. Издания из личной библиотеки императора Николая II представлены хабаровчанам. Выставка «Начало» состоялась в краевой научной библиотеке. Она приурочена к Дню православной книги, что отметили по всей России.
Это журналы, да, вот все удивляются, это журналы, а они во владельческих переплетах.
Фонд редких книг, люди идут нескончаемым потоком, экскурсия за экскурсией. Школьники, пенсионеры, студенты. Посмотреть на книги, которые держал в руках сам святой страстотерпец, одна женщина привела даже 2-летнего ребенка. Издание в 1894 году пожаловал географическому обществу Николай II. В качестве цесаревича он был тогда проездом на Дальнем Востоке.
Цесаревич хотел, чтобы его книгами мог пользоваться любой житель города Хабаровска. Эту библиотеку, еще не открывшуюся, еще до конца не организованную, уже реорганизовали, преобразовали и сделали публичной.
Так, в Хабаровске появилась первая публичная библиотека. Она была именована Николаевской. Теперь называется «Краевая научная». Цесаревич пожертвовал 453 книги по истории, географии, святоотеческие издания. Сохранилось около 20, в том числе и том Достоевского. А как же относился к чтению сам император?
Все, что стоит, это история. Русский архив – это исторический журнал, один из любимых журналов Николая II. Вот здесь вот выдержка из его дневника о том, что ему, где вот подчеркнуто, написано о том, что ему удалось... Вечер выдался свободным, и ему удалось приступить к чтению любимых исторических журналов.
Известно, в семье императора практиковалось и семейное чтение. Но не только. По словам главного библиотекаря, император ценил музыку, балет, а вот помпезных церемоний старался избегать. Не по сердцу они пришлись, и когда его в качестве цесаревича родители отправили путешествовать по Азии.
Его родители отправили по странам Азии. Вместо Европы, куда обычно все дети аристократически ездили, его отправили в Азию. И вот он по Азии ездил, писал, что там очень скучно, все то же самое, что и дома, при дворе, он же встречался, все на высших верхах было, все те же генералы.
А вот на Дальнем Востоке цесаревичу понравилось. В одном из писем родственникам он восклицал: «Вот это и есть настоящая жизнь». Вернувшись из поездки, он и отправил сюда книги из личной библиотеки. Что же касается выставки, то увидеть царские подарки любой желающий имел возможность в Дни православной книги. Сейчас поддержать издание со знаком императорской короны смогут лишь те, кто пишет научные работы. Жаворонки для тех, кому трудно. Вкусную акцию провел приход храма преподобномученицы Елизаветы. Его работники призвали хабаровчан спеть птичек и принести в церковь. Сладкие подарки были направлены в богадельню в приют к бездомным села Виноградовка. Кстати, эти крылатые выполнены из постного теста.
В великопостное время мы решили нашим прихожанам напомнить о необходимости творить дела милосердия. Вот эти птички, они все изготовлены руками прихожан нашего храма, за что им особая благодарность. Большую часть жаворонков приготовили родители учащихся нашей воскресной школы. Они, как правило, самыми первыми откликаются на все наши начинания.
Акция «Елизаветинские жаворонышки» приурочена к Дню 40 мучеников Севастийских. Это молодые воины, которые отказались участвовать в языческих жертвоприношениях и добровольно пошли на смерть за Христа. В их праздник на Руси было принято печь булочки в виде птиц. Почему? Да потому что крестьяне замечали, поющие пернатые то взмывают ввысь, то падают к земле. В таком поведении люди видели образ особого дерзновения и смирения перед Богом.
Подруга посмеивается надо мной, когда я прикладываюсь к иконам. Говорит, мол, чего это ты доскам с красками поклоняешься, а я и толком ничего ответить не могу.
Ну, значит, это люди, к сожалению, очень мало изучали Священное Писание Ветхого Завета. Потому что, как мы знаем, изображения святых ангелов, архангелов, херувимов, серафимов в Ветхом Завете были нанесены на скинию, да, на ковчег Завета. Поэтому все это делалось для того, чтобы сосредоточить человека на молитвенном состоянии.
Так в заповедях есть слова «не делай себе кумира и никакого изображения».
Первое изображение лика Господа Иисуса Христа. Как известно, это спас нерукотворный. Было соделано на небольшом полотенце, которое Господь приложил к своему пречистому лику. И также в дальнейшем апостол Лука изобразил также изображение Пресвятой Богородицы. То есть вот эти вот все вещи свидетельствуют о том, что почитание лика Господа, Богоматери, либо их святых благословляется в нашей церковной традиции. И создано для того, чтобы человек мог настроить себя на крепкий молитвенный лад. Потому что многие отмечают, что когда рядом нет икон, когда я нахожусь вне церкви, очень часто на молитве я пребываю где-то в другом месте. Я либо на работе, либо уже в отпуске отдыхаю на морях, океанах. Либо же я решаю какие-то свои насущные проблемы. Когда же я нахожусь перед образом, либо же, что отраднее вдвойне, нахожусь в храме, именно в это время я могу побыть наедине с собой, наедине с Богом, наедине с Богородицей и святыми их. Я могу искренне обратиться, и мои мысли идут должным образом.
И все-таки, как быть заповедью?
Другое дело, когда люди, которые исповедуют язычество, делают для себя тоже какие-либо изображения или какие-либо статуэтки тем вещам, которых не существует, которые обожествляют природу, солнце, луну, либо, взирая на соседние племена, берут у них какое-то их личное богопочитание. Здесь, конечно же, уже идет другой вопрос, другая тема.
С язычеством понятно, но слышала, что и православные когда-то с иконами боролись. По-моему, дело где-то было в Византии.
В то время также люди стали настолько неистово почитать иконы, что буквально кто-то додумывался соскабливать краску во святые дары, которые выносятся на причастие. Кто-то эти иконы полагал на стулья вместо посаженных родителей во время заключения браков и тому подобное. То есть, одним словом, человеческий разум стал все больше и больше склоняться вот в такие ненормальные вещи.
Да ну!
Таким образом был созван VII Вселенский собор в 787 году в городе Никея, Константинополе. И таким образом те иерархи, те священнослужители и миряне, которые там собрались, показали народу, что же такое настоящее действенная икона почитания. Это не безрассудное поклонение просто доски и краскам. Это не безрассудное добавление их очисток в святые дары. Это не посажение их вместо посаженных родителей на стулья во время свадеб, иных торжественных пиршеств и церемоний. А это поклонение почитательное. Честь, воздаваемая образу, восходит и к первообразу.
Очень сложно для меня.
Это значит, что мы поклоняемся святой иконе, и наше поклонение восходит к престолу Божию, к его святым угодникам, которые находятся в горнем, пока что невидимом для нас с вами мире.
А есть ли сейчас перегибы? Или же современные православные относятся к иконам так, как нужно?
Встречается в настоящее время такая практика, когда люди также, вроде бы, почитай иконы, набирают их себе целый дом. И потом сами не знают, куда их дальше ставить. Помещают на стены. Действительно, получаются целые завалы. Иконы хранятся в тумбочках, на тумбочках, все пыльные и тому подобное. Это же не есть благоговейное почитание святых изображений.
А как нужно?
Не обязательно, чтобы весь дом был у нас завешен иконами. Есть возможность, конечно. Хорошо, если в каждой иконе... В каждой иконе будет наше обращение, если в каждой комнате будет у нас хотя бы по одной небольшой иконочке. Потому что, взирая на тот образ, который изображен, мы где-то себя понуждаем вести себя лучше. В храме мы все хорошие, а вот когда за пороги мы храма, здесь где-то может случаться вспыльчивость, какой-то гнев или еще что-то такое. Здесь же, взирая, мы напоминаем сами себе о чем-то божественном, о чем-то святом и чистом.
Знаю, есть чудотворные иконы, а как остальные?
Действительно, есть особо почитаемые иконы. Очень важно для человека, который подходит к иконе, со своими душевными чаяниями, какими-то надеждами, помнить о том, что прежде всего должна быть крепкая вера и доверие к тому, кому мы поклоняемся. Если мы от сердца, с душою прикладываемся, то по нашей крепкой вере, по слову Господа, мы можем получить все, в чем только лишь нуждаемся. И напротив, если перед неверующим человеком поставить древнейшую икону, и он без веры к ней приложится, абы как попрося, что ему нужно, конечно же, вряд ли он этого получит.
А если молиться перед простеньким образом из иконной лавки?
Бывали и такие случаи, когда человек оказывался, казалось бы, в очень тяжелой ситуации для человеческого разума, и с мольбой, с чувством собственной горести, с чувством собственного осознания своей слабости, что больше неоткуда ждать помощи, он действительно вопрошает. Вопиет к этой иконе от своего сердца. «Господи, помоги!» И получал исцеление, получал помощь. Например, когда в окопе у солдата вместо какой-то огромной иконы с собой есть какая-то с первого взгляда невзрачная небольшая иконочка, картонная ли, или в пластмассовом небольшом легком оформлении. Либо же нет иконы, а есть зажатый в руке маленький алюминиевый крестик. Но с теплой и твердой верой, когда этот человек обращается к данной святыне, он получает исцеление. Воин выходит из, казалось бы, тяжелого положения на военной службе, из окружения, из оцепления. Либо же тот человек, у которого в жизни складывались тяжелые обстоятельства, находит выход и путь решения вот этих данных проблем. Поэтому все зависит от нашей веры, от нашего духовного настроя. Поэтому если мы собираемся посещать какие-то святые места, пытаемся поучаствовать более-менее регулярно в паломнических поездках, то мы должны с вами, дорогие братья и сестры, всегда обращать внимание на свой духовный настрой и состояние.
А можно ли молиться без иконы?
И что же теперь, если рядом с нами нет икон, нам не молиться? Конечно же, молиться. Конечно же, воздавать хвалу, почесть Господу, Богоматери, святым угодникам, для того, чтобы восславить их за те благодеяния и милости, которые они нам даруют в повседневной жизни. Кто-то отмечает для себя такую благочестивую традицию, когда куда-либо следует, повторять про себя Иисусову молитву. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или грешную». И таким образом, немножко вкапываясь как-то поглубже, человек, находясь на своем пути, путешествуя, куда-то следуя, отрицается от постоянной мирской суеты, от этого горнила соблазнов, безумия, постоянного информационного потока и находится наедине с собой и с Богом. Хотя, казалось бы, никаких видимых изображений рядом нет. Поэтому молиться нужно как можно чаще. И вне зависимости от того, есть перед нами святой образ, либо же он отсутствует.